Глава 5. А можно ли допустить, что около Северного полюса имеются залежи каменного угля? Этот вопрос являлся прежде всего у каждого логически мыслящего человека. Откуда могли бы взяться пласты угля на Северном полюсе, говорили одни. Да почему бы им и не быть там, возражали другие. Как известно, каменноугольные месторождения встречаются в очень и очень многих пунктах земного шара. Ими щедро наделена Европа и обе части Америки. Имеются они и в Африке, и в Азии, и даже в Океании. По мере исследования земного шара залежи эти открывают во всех его геологических пластах. Антрацит встречается в наиболее древних, другие сорта – в позднейших наслоениях. Наряду с развитием промышленности пропорционально увеличивается и потребление угля. Брюхо промышленности только и живет углем, ничего другого оно не потребляет. Промышленность представляет собой углеядное животное, очень и очень прожорливое. Притом уголь является не только топливом, а вместе с тем и веществом, из которого современная техника извлекает всевозможные продукты. Сообразно изменениям, которым он подвергается в тиглях лабораторий, уголь может служить для окраски, для обсахаривания, для придания аромата всевозможным духам, для образования пара, для отопления, освещения. Каменный уголь полезен не менее, чем железо. Но если железо неистощимо, то говорить тоже про каменный уголь нельзя. Допуская даже, что кризис наступит не ранее, чем через несколько сот лет, люди, заглядывающие в будущее, озабочены уже и теперь приискиванием новых залежей всюду, где они могли сохраниться. «Все это отлично», — возражали завистники и злопыхатели, каких немало в Америке. «Но где же данные, что ископаемый уголь находится и около Северного полюса?» «Где данные?» — повторяли сторонники Барбекена. «Они налицо. Начать с того, что некогда разница температуры у экватора и полюсов была почти незаметна. Значит, в ту эпоху, когда наша планета находилась под непрерывным действием высокой температуры и влажности, еще задолго до появления на Земле человека, северные области земного шара были покрыты густыми лесами. Как бы то ни было, но с этой минуты угольные залежи полярной ледяной области, приобретенные новой акционерной компанией, сделались положительно злобой дня. О них толковали на все лады газеты и журналы. Одни отнеслись к вопросу шутливо, другие взглянули на дело серьезнее и с научной точки зрения. Раз в полярной области были леса, почему бы не допустить, что там действительно образовались угольные залежи? Во всяком случае, при ближайшем знакомстве это предположение не казалось уже неправдоподобным. Возможно, что полярные страны обогатят тех, кто займется их эксплуатацией. Об этом говорили однажды майор Донеллан и его секретарь, усаживаясь за отдельный столик в ресторане «Два друга».
«Неужели Барбекен, чтоб его черт побрал, — сказал Тудринг, — прав в своем предположении?» «Возможно. Но в таком случае они наживут огромные деньги на эксплуатации полярных областей. Само собой разумеется. Северная Америка вообще очень богата каменноугольными залежами. А полярная область составляет, по-видимому, продолжение американского материка. На это указывает тождественность геологического строения и положения. Гренландию, например, можно положительно считать за продолжение Америки. Как лошадиная голова, на которую она похожа, служит продолжением туловища лошади», — заметил Дэн Тудринг. Донеллана очень интересовало геологическое строение Севера, ведь дело касалось угольных месторождений, а эта тема приводит в раздражение каждого англичанина. Они долго говорили бы об этом, но вовремя спохватились, заметив, что к их разговору прислушиваются остальные посетители ресторана. Опасаясь сказать что-нибудь лишнее, они сочли более благоразумным удалиться.
«Не удивляет ли вас только одно, майор Донеллан?» — сказал Тудринг.
уже вставая из-за столика.
— Именно что? — спросил майор. — А то, что в этом предприятии, где вопрос идет о Северном полюсе, и где первое место должно бы принадлежать инженерам, или уж во всяком случае морякам, фигурируют только одни артиллеристы.
— Да, пожалуй, вы правы. Это странно. Не дремали тем временем и газеты. Вопрос об угольных копьях, видимо, пришелся им по вкусу и обсуждался на всякие лады.
— Залежи, залежи! — спрашивается. — Какие такие залежи? — задавала вопрос в одной яростной статье солидная газета, служившая интересам английских коммерсантов высшего полета.
— Какие? — последовал немедленно ответ американской Daily News, сторонницы Барбикена.
— Да хоть бы те, что открыл в 1875 году на границе 82 градуса широты капитан Нейрс.
Или, наконец, поспешила вставить и свое словцо еще одна газета, тоже очень сочувственно относившаяся к Барбикену и его товарищам, залежи, открытые в 1881 и 1884 годах во время экспедиции лейтенанта Грилли в бухте Франклин.
Такие точные и серьезные ссылки на авторитет ученых-исследователей производили свое действие и заставляли умолкнуть противников председателя пушечного клуба. Однако, потерпев поражение относительно угольных залежей, наличность которых была теперь доказана, враги новой акционерной компании все еще не могли успокоиться и сделали попытку подойти к вопросу с другой стороны.
«Будь по-вашему», — сказал майор Донлан на одном из публичных диспутов, состоявшемся в зале пушечного клуба. «В этой области залежи существуют. Я не только допускаю, но утверждаю это. Однако дело в том, чтобы их разработать, что мы и намереваемся сделать», — спокойно ответил Барбикен. «Вы перейдете за 84-й градус, что не удалось еще ни одному из самых отважных исследователей?»
«Да,
перейдем». «И проберетесь к самому Северному полюсу?»
«К самому Северному полюсу». Понятно, что такие ответы, высказанные при том уверенным тоном, невольно производили впечатление даже на упорных скептиков и заставляли их колебаться. Все чувствовали, что перед ними стоит неизменный Импи Барбикен, каким знали его уже много лет, спокойный, холодный человек, не любящий бросать слов на ветер, точный, как хронометр, предприимчивый и не упускающий практической цели даже в самых рискованных своих предприятиях. Майор Донелан испытывал неистовое желание задушить своего противника.
Все это, однако, немало не помешало журналистам с ожесточением наброситься на уважаемого председателя пушечного клуба и наполнить карикатурами на него столбцы своих листков. Больше всего изощрялись английские журналы. Англичане никак не могли переварить победы доллара над фунтом. В витринах больших книжных магазинов главных городов Европы и Америки появились карикатуры на Барбикена и его товарищей, изыскивающих всевозможные курьезные способы для достижения полюса. На одной из таких карикатур отважный американец, стараясь достигнуть конечной точки земной оси, окруженный членами пушечного клуба, заступом рыл в сплошных глыбах льда огромный тоннель. На другой Барбикен был изображен с двумя товарищами, Мастоном и Николем, поразительное сходство с которыми не допускало ни малейшего сомнения. Все трое, видимо, достигли обетованной земли на воздушном шаре, употребив неимоверные усилия, и отыскали лишь один кусок каменного угля весом в полфунта. Только всего и нашлось в знаменитых околополярных залежах. Английский Пенч поместил карикатуру, изображавшую секретаря пушечного клуба Мастона, влекомого к магнитному полюсу, который притягивал к себе железный крючок его руки. Будучи человеком горячего темперамента и не обладая хладнокровием своего друга Барбикена, почтенный Мастон отнесся к этой шутке с яростным негодованием. Нечего и говорить, что Евангелина Скорбит разделяла его возмущение. Карикатура брюссельского журнала «Фонарь» изображала, как Импи Барбикен и члены правления компании, решив растопить полярный океан, поливают лед спиртом и поджигают его. Они трудились среди моря пламени, но сами оставались невредимыми, как мифические саламандры. Всех остроумнее оказалась карикатура одного французского журнала. В чреве кита, комфортабельно и уютно устроенном, сидели за столиком Барбикен и Мастон в ожидании прибытия к назначенной цели и спокойно играли в шахматы. Самоотверженные президент и его друг без колебаний дали проглотить себя морскому млекопитающему, который, пробравшись под льдинами, доставил бы их к полюсу. Но журнальные насмешки и карикатуры, по-видимому, нисколько не тревожили и не задевали хладнокровного директора компании. Он только улыбался и спокойно продолжал свою работу. Подписка на акции по $100 каждая, притом за наличные деньги, не оставляла желать ничего лучшего. Она шла так бойко, что в самое короткое время с избытком покрыла требуемую сумму и 16 декабря была закрыта, составив колоссальный капитал в $15 миллионов. Это почти в 3 раза превысило сумму, собранную 20 лет назад пушечным клубом, когда члены его задумали установить сообщение Земли с Луной.